Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 16 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. 5 европейских стран официально заявили, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен в колонии эпибутидином, веществом, выделяемым из кожи лягушки, обитающей в Южной Америке. Госсекретарь США Марко Рубио призвал Европу к продолжению тесного сотрудничества с Америкой, но на новых условиях. Можно ли ждать прорыва в ходе очередного раунда переговоров о прекращении боевых действий в Украине? Также сегодня.
Плох тот кинофестиваль, на котором не случилось ни одного скандала. Берлинале в этом году со скандала начинается.
В Берлине проходит международный кинофестиваль. Репортаж нашего специального корреспондента на Берлинале Дмитрия Волчика.
Я здесь, в Мюнхене, я узнала о смерти моего мужа. Я вышла на сцену и сказала, что это Владимир Путин убил моего мужа, Алексея Навального. Что еще могло произойти с молодым, харизматичным лидером российской оппозиции в путинской тюрьме? Конечно, я была уверена, что это убийство. Но в тот момент это были просто слова. А сегодня эти слова стали научно доказанным фактом. Я очень благодарна правительствам европейских стран, Англии, Швеции, Нидерландов и Германии за то, что они работали вместе над тем, чтобы добиться правды. И сегодня мы ее узнали. И я хочу еще раз повторить. Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального с использованием химического оружия. Конечно, это не новость, что Владимир Путин убийца. Но теперь у нас есть этому еще одно прямое доказательство. И я очень надеюсь, что однажды он окажется на скамье подсудимых и ответит за все, что он делал эти годы.
Эти слова вдова российского оппозиционного политика, основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Юлия Навальная, произнесла в субботу в кулуарах Международной конференции по безопасности в Мюнхене после того, как 5 стран Европы – Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды – выпустили совместное заявление о том, что Алексей Навальный умер в колонии от отравления эпибутидином, ядом, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза. К такому выводу пришли эксперты независимых друг от друга химических лабораторий на основе анализа биоматериалов Навального, которые удалось вывести за пределы России. Ровно 2 года назад, 16 февраля 2024 года, находясь на той же конференции по безопасности в Мюнхене, Юлия Навальная узнала о смерти своего мужа. Главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов отметил в интервью телеканалу «Настоящее время», что таким же ядом могли быть отравлены и некоторые другие российские оппозиционеры.
Мы еще 2 года назад опубликовали расследование, в котором утверждали, что Алексей Навальный был именно отравлен в тюрьме, и полагались при этом на совсем другие данные, а именно данные следствия, документы, которые попали в наше распоряжение, из которых следовало, что до того, как опубликовать официальный ответ семье Навального, были черновики, в которых были более подробно описано, что именно происходило с Навальным в последние минуты. И там были симптомы, которые совершенно не укладывались в официальную картину, а именно боль в животе, рвота, судороги, после этого скоропостижная смерть. Все это указывало именно на отравление, а сегодня мы можем сравнить еще вот эти симптомы, которые мы тогда 2 года назад опубликовали, с теми симптомами, которые вызывает именно этот конкретный яд, эпибутидин, и это ровно те самые симптомы, то есть 100% здесь совпадение, так что получается, что у нас теперь не просто доказательство, а двойное доказательство того, что Алексей Навальный был отравлен. Это для журналистов-расследователей важно еще и потому, что предыдущее отравление известное тоже надо будет теперь пересмотреть, потому что некоторые из тех отравлений, которые мы думали, возможно, произошли с помощью новичка, возможно, на самом деле были с помощью этого яда совершены. Мы знаем, что тот же самый институт, ГосНИОХТ, химический институт, который разрабатывал и новичок, и вот этот яд, а мы знаем, что он вот этот вот лягушачий яд тоже изучал, потому что была публикация в 2013 году научная о том, что они этот яд смогли синтезировать. То есть у них большая палитра довольно. Вот это одни и те же люди, они экспериментировали с разными средствами на разных людях. Просто надо понимать, что вот у них на самом деле их инструментарий намного шире, чем раньше казалось, и надо все это принимать во внимание. В данном случае Владимир Путин сам сузил круг подозреваемых до нуля, всех кроме себя самого, потому что понятно, что в тюрьме строгого режима никто, кроме представителей государства, в камеру допущен быть не может. И просто так, даже просто сотрудник ФСИН, да, никогда бы не решился ничего делать. То есть это очевидно. Все могло делаться только с приказа самого верха. В общем, никогда сомнений не было в том, что по политическим делам без отмашки Владимира Путина никакие такие отравления быть не могут. Но если это происходило где-нибудь, там, условно, на улице или в ресторане, в транспорте, как это было там, с Карамурзой, с Быковым, с тем же Никитой Исаевым, там всегда могли быть какие-то конспирологические версии о том, что кто-то Путина подставляет. Но здесь эти конспирологические версии абсолютно исключены. То есть даже если представить себе, что это какой-нибудь действительно безумный сотрудник ФСИН почему-нибудь заказу, не знаю, западной разведки что-то сделал бы, то, учитывая то, что там все напичкано камерами и все контролируется, Кремль бы вычислил этого сотрудника ЦРУ в первый же день, да? Прошло уже несколько лет, и нам рассказывают какие-то сказки, что у него сердце само остановилось без всяких причин. Поэтому, в общем, здесь, мне кажется, они особенно и не скрывают свою собственную виновность. И это один из элементов устрашения из серии того, что, ну да, все будут знать, и нам все равно. Как вот Иран себе сейчас ведет, расстреливая протестующих. Это чуть-чуть менее однозначно, но примерно того же порядка рода расправа. Я думаю, что где-то в течение, наверное, первых полугода уже были первые результаты. Но проблема в том, что здесь нужно было, чтобы много стран, много лабораторий, независимо друг от друга, смогли подтвердить эти результаты. Собственно, кстати, с «Новичком» же то же самое было, если вы вспомните, после отравления Навального там было 3 страны, 3 независимые лаборатории, которые вышли и сказали, что да, мы подтверждаем, что это «Новичок». В этом случае даже не 3, а 5. Но это было еще и сложнее, потому что «Новичок» — более изученное вещество, там довольно много лабораторий, которые могут этот яд обнаруживать. В случае с нынешним ядом это еще более редкое вещество, то есть это было еще сложнее сделать. Ну и сейчас подходящий случай, когда много представителей разных стран встретились на одной конференции, смогли сделать совместное заявление. Так что, мне кажется, это разумный подход, что лучше немного подождать, но сделать аргументы такими, что никакая Мария Захарова и Маргарита Симоньян ничего не смогут этому противопоставить.
Это был главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала информацию о том, что Навальный был отравлен, попыткой отвлечь общественное внимание от публикации файлов Эпштейна. Сегодня обвинение в адрес Кремля в отравлении Навального назвал предвзятыми и ни на чем не основанными пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Между тем, журналисты спросили в Мюнхене у президента Украины Владимира Зеленского, не опасается ли он, что Путин попытается убить его. Вот что ответил Зеленский.
Наша жизнь каждый день как новая жизнь. Наша единственная цель – выжить каждый день. Я не думаю о себе, потому что мы потеряли очень много людей. Я всего лишь один из многих людей в Украине, которые остаются здесь, и мы за это боремся. Поэтому я не думаю о Владимире Путине и его возможных амбициях отравления. Если у него они есть сейчас, я не знаю, но были. Я не могу об этом думать, потому что иначе я бы думал об этом постоянно.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. В целом, центральным событием Мюнхенской конференции по безопасности стало выступление госсекретаря США Марко Рубио об американской политике в отношении Европы. Тон его речи был гораздо более сдержанным по сравнению с тоном речи вице-президента США Джей Ди Венса, резко раскритиковавшего европейские страны год назад и заявившего тогда, что внутренние угрозы в Европе страшнее внешних. Тем не менее, Рубио говорил в целом о том же, о чем говорил Джей Ди Венс, о желании США, чтобы Европа больше заботилась о собственной безопасности, а не полагалась в этом на Соединенные Штаты, не закрывала глаза на внутренние проблемы, развивала свою промышленность, обеспечивала энергетическую безопасность. Вот фрагмент выступления в Мюнхене американского госсекретаря.
Мы стремимся не к распаду, а к возрождению старой дружбы и обновлению величайшей цивилизации в истории человечества. Мы не хотим, чтобы наши союзники были слабыми, ведь их слабость ослабляет и нас. Нам нужны союзники, способные защитить себя, чтобы ни один противник никогда не решился испытать нашу коллективную силу. Именно поэтому мы не хотим, чтобы наши союзники были скованы чувством вины и стыда. Нам нужны партнеры, которые гордятся своей культурой и своим наследием, осознают, что мы наследники одной великой и благородной цивилизации и готовы вместе с нами защищать ее. Мы не хотим, чтобы союзники оправдывали плохое положение дел, вместо того, чтобы честно признать проблемы и заняться их исправлением. В Америке мы не намерены быть вежливыми и аккуратными хранителями управляемого упадка Запада. Нам нужен обновленный альянс, такой, который признает, что трудности наших обществ вызваны не только чередой ошибочных политических решений, но и чувством безнадежности и самоуспокоенности. Нам нужен союз, не парализованный страхом и бездействием, страхом перед изменением климата, страхом перед войной, страхом перед технологиями. Напротив, нам необходим альянс, который смело устремится в будущее. И единственный страх, который должен нас объединять, это страх не оставить нашим детям более гордые, сильные и процветающие страны. Прежде всего, нам нужен союз, основанный на признании того, что мы, Запад, унаследовали нечто уникальное, самобытное и незаменимое. Именно это и составляет основу трансатлантической связи. Действуя вместе, мы не только укрепим друг друга. Разумная внешняя политика вернет нам ясное понимание самих себя и наше достойное место в мире. Тем самым мы сможем остановить и сдержать силы, угрожающие самой цивилизации и сегодня нависающие как над Америкой, так и над Европой. Поэтому, несмотря на заголовки, возвещающие конец трансатлантической эры, пусть будет ясно, это не наша цель и не наше желание. Для нас, американцев, наш дом может находиться в западном полушарии, но мы всегда будем детьми Европы.
Это был фрагмент речи госсекретаря США Марка Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности. Лидеры европейских стран к речи Рубио отнеслись в целом благожелательно. Многие из них отмечали, что Европа действительно будет стремиться к большей независимости от США. Агентство Bloomberg пишет, что впервые Европа обсуждает создание собственной системы ядерной обороны. Сейчас она находится под прикрытием так называемого американского ядерного зонтика. Европейские страны также намерены реформировать свою промышленность, в том числе и ради обеспечения безопасности. Вот что сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. And they say in Ukraine,
you change. Как говорят в Украине, меняйся или умри. Мы тоже должны принять это кредо. Мы должны разрушить жесткую стену между гражданским и оборонным секторами. Европа является мощным центром производства автомобилей, аэрокосмической техники и тяжелой техники. Мы не должны рассматривать эти отрасли как чисто коммерческие, а как основу цепочки создания стоимости в оборонной сфере.
Это была глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. А президент Украины Владимир Зеленский в своей речи в Мюнхене говорил о предстоящих переговорах в Женеве о прекращении огня в Украине, на которых главным препятствием на пути к достижению соглашения является территориальный вопрос. Зеленский сказал, что по вопросам территории Путин сейчас советуется с Петром I и Екатериной II. Вообще, ранее слова о том, что Путин сейчас спрашивает советы не у экспертов, военных или дипломатов, а у покойных российских монахов приписывали главе российского МИД Сергею Лаврову. В целом же украинский президент выразил сомнение в том, что Россия действительно хочет заключить мир, при том, что основное давление сейчас оказывается именно на Украину.
Сейчас мы тратим много времени на переговоры. Мы искренне надеемся, что трехсторонние встречи на следующей неделе будут серьезными, содержательными и полезными для всех нас. Но, честно говоря, иногда создается ощущение, что стороны говорят о совершенно разных вещах. Россияне часто говорят о духе Анкориджа. Мы можем лишь догадываться, что это на самом деле означает. Американцы часто возвращаются к теме уступок, и слишком часто эти уступки обсуждаются исключительно в контексте Украины.
Это был президент Украины Владимир Зеленский, фрагмент его речи на Международной конференции по безопасности в Мюнхене. Дмитрий Песков подтвердил сегодня, что российскую делегацию на переговорах, которые начнутся завтра в Женеве, будет возглавлять советник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский. Тем не менее, начальник главного разведывательного управления Генштаба России Костюков, который руководил российской делегацией в ходе первого первых двух раундов переговоров в Женеву тоже отправится. Едет в Швейцарию и глава фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Но у него, как сказал Песков, будут переговоры по другому треку. В ходе пресс-колла Пескова спросили об участии России в созданном по инициативе президента США Совете мира. Москва, как и Минск, получили приглашение туда вступить, при этом Беларусь дала немедленное согласие, а Россия пока размышляет. Вот что сказал Песков.
В целом формат союзного государства подразумевает координацию по самому широкому кругу вопросов, в том числе и внешнеполитическим. И эта внешнеполитическая координация, она сохраняется. В отличие от Минска, мы пока не определились со своей позицией по Совету мира. Этот вопрос продолжает находиться в проработке Министерства иностранных дел, которое во взаимодействии с нашими партнерами и союзниками пытается разобраться в этой теме. В данном случае мы вряд ли нуждаемся в том, чтобы Минск представлял там наши интересы, потому что если речь пойдет действительно о Газе и о палестинском урегулировании, израильско-палестинском урегулировании, то здесь, наверное, важно, что до сих пор Россия остается единственной страной в мире, которая приняла решение выделить 1 миллиард долларов на помощь Палестине.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Напомню, что Совет мира первоначально создавался в рамках реализации плана Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, однако его устав не исключает участие Совета и в решении других крупных международных проблем, так что некоторые эксперты сразу заговорили о том, что этот совет формируется как некая альтернатива Организации Объединенных Наций, о крайней неэффективности которой говорил, кстати, в своей речи в Мюнхене и Марко Рубио. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 16 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В самих Соединенных Штатах начался очередной шатдаун правительства, уже третий при нынешней администрации. Правда, шатдаун ограниченный. О его причинах и возможной продолжительности рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Это третий по счету шатдаун при этой администрации Дональда Трампа. На этот раз он связан с массовыми рейдами по поиску нелегальных иммигрантов. Рейды, я напомню, вызвали колоссальный протест в обществе. В частности, рейды в Миннеаполисе. Люди были недовольны тем, что вооруженные федеральные агенты с закрытыми лицами проводят массовые проверки, осмотры в домах без судебных предписаний, ведут себя агрессивно с населением. И в конце концов, смерть двух американских граждан, застреленных агентами в Миннеаполисе, вынудили администрацию Дональда Трампа пересмотреть подходы. Однако демократы в Конгрессе требовали значительных реформ в службах, которые проводят эти рейды. Это, в частности, антимиграционная таможенная служба и пограничная служба. Демократы отказались в конце января подписать бюджетный закон о выделении средств Министерству внутренней безопасности, в ведении которой находятся эти ведомства. И тогда было достигнуто соглашение, что на 2 недели средства Министерства будут выделены, и за это время будет найден компромисс. Компромисс так и не был найден, и в результате 14 февраля выделение средств Министерству истекло, и никакого нового закона подписано не было. Хотя причиной того, что средства не выделяются Министерству, стали действия миграционной службы и пограничной службы, они сами не пострадают, потому что им были выделены средства в прошлом году в так называемом «большом прекрасном законе» Дональда Трампа, который предполагало огромное дополнительное финансирование. Шатдаун будет касаться исключительно обычной части Министерства внутренней безопасности, которые относятся, например, службы безопасности аэропорта, береговая охрана, служба реагирования на стихийные бедствия. Сотрудники этих служб, поскольку они считаются критически важными, обязаны продолжать работу. Но им не будут платить, ожидается, что им заплатят позже. Однако, если шатдаун затянется, это может привести к нехватке людей и, например, увеличению очередей на проверку безопасности, на контроле в аэропортах. Однако прямо сейчас непонятно, насколько стороны могут прийти к соглашению. Демократы выдвинули целый список того, как должны быть реформированы эти иммиграционные службы, службы, которые проводят антииммиграционные рейды. В частности, в этом списке требования к агентам по публично носить идентификационные жетоны. Запрет также есть там на ношение агентами масок. Требования судебных ордеров для входа агентов в частные дома. Обязательное использование агентами нательных камер, ну и так далее. И там 10 требований. Некоторые пункты вроде нательных камер пользуются поддержкой среди республиканцев, но часть требований они отвергают, в частности, запрет масок, поскольку республиканцы говорят, что это подвергнет опасности агентов, и требования судебных ордеров, поскольку это якобы радикально замедлит и осложнит операции. Сейчас непонятно, как смогут преодолеть стороны эти разногласия, потому что нынешний шатдаун, он касается все остальное правительство, бюджет подписан до конца финансового 2026 года. Это касается исключительно вот одного министерства, и непосредственное влияние на жизнь людей прямо сейчас нету. Поэтому, наверное, в ближайшие дни не стоит ожидать, что это будет преодолено.
О причинах нынешнего, уже третьего шатдауна правительства США рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. И последняя сегодня тема. В Берлине с 12 февраля проходит международный кинофестиваль. С Берлинале передает специальный корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
«Плох тот кинофестиваль, на котором не случилось ни одного скандала». Берлинале в этом году со скандала начинается, причем произошел он на скучной протокольной пресс-конференции жюри главного конкурса. Его председатель, почтенный режиссер Вим Вендерс, уклончиво ответил на вопрос журналиста о ситуации на Ближнем Востоке и поддержке Израиля правительством ФРГ. Вендерс сказал, что предпочитает держаться подальше от политики. Эти слова подхватили репортеры, раздули до невозможности, а известная писательница Арундхати Рой, поддерживающая Палестину, в знак протеста покинула Берлин. Знатоки закулисных дел могут усмотреть за этим скандалом недовольство реформами, которые проводит директор фестиваля Триша Таттл, решившая дать слово малоизвестным режиссерам. В программе основного конкурса почти нет знаменитых имен. На открытии был показан фильм, снятый афганской режиссеркой, бежавшей от Талибана, а программа «Перспективы. Главное начинание Таттл» отдана дебютантам. Пока еще трудно сказать, правильная ли эта тактика, но, как можно было ожидать, у многих завсегдатаев Берлинале она вызывает раздражение. Впрочем, фестиваль огромный и многообразный, так что и сторонники традиции не остались без зрелищ. В этом году исполнилось 40 лет премии «Тедди», которую вручают фильмам на ЛГБТ-тематику, и пышную юбилейную программу открыла снятая в 1985 году экспериментальная БДСМ-драма «Соблазнение. Жестокая женщина». Как ни странно, этот фильм, вдохновленный сочинениями Леопольда Захер-Мазаха, оказался созвучен самой животрепещущей теме сегодняшнего дня. Об этом говорила Моника Троид, которая работала над этим фильмом вместе с Элфи Микиш.
Фильм на самом деле очень актуален сейчас, потому что, если подумать об Эпштейне и всей сети вокруг него, мы не так уж сильно продвинулись в этом вопросе. Я вижу воплощение идей маркиза де Сада и ужасающую игру мужчин за обладание властью над женщинами. А то, что мы с Эльфи сделали 40 лет назад, это своего рода изменение правил игры. Мы поставили женщин в центр фильма, а мужчин в положение, в котором женщины находились очень долго и до сих пор находятся. Когда вы смотрите на истории вокруг Эпштейна, вы думаете, что же это, черт возьми, происходит? Женщины по-прежнему рассматриваются как объекты, а мы все превратили в перформанс. Мы в игровом духе все поменяли местами. Но наш фильм не является прямым политическим высказыванием. Это просто эксперимент вроде перформанса.
Да, политика, вопреки желаниям Вима Вендерса, проникает всюду, даже в фильм о скончавшемся в 90-м году композиторе Джулиусе Истмане. На экране появляется палестинский флаг, и в зале раздаются бурные аплодисменты. Фильм о другом знаменитом американском музыканте Билли Эвансе, снятый Грантом Джи, которого синефилы помнят по интересной документальной работе о писателе Зебальде, обошелся без Палестины. Это старательная попытка рассказать о том, как Эванс, который был героиновым наркоманом, переживает удары судьбы. Его ближайший друг погиб в автокатастрофе, любовница бросилась под поезд, а брат застрелился.
It's difficult to express positive thoughts about him without quoting some other cleric, either directly or indirectly.
Самым удивительным событием первых дней Берлинале стал киноконцерт, сопровождавший премьеру отреставрированной версии психоаналитической драмы Пабста «История души», снятой ровно 100 лет назад и считающейся первым сюрреалистическим опытом в истории немецкого кинематографа. Премьеру воскресшей картины сопровождал оркестр, исполнявший сочинения корейского композитора Йонг Бома Ли, причем часть саундтрека создавалась в реальном времени мозговой активностью скрипача, которую определяла система инфракрасных детекторов, измеряющая его кровообращение. Все эти механизмы мерцали под экраном, а на нем спятивший химик рассказывал психоаналитику о своем необъяснимом желании убить любимую жену и страхе перед колюще режущими предметами. Фильм снимался с целью популяризировать теорию Фрейда, но никакой Фрейд не мог вообразить, что мозговое кровообращение способно породить не только фобии и ночные кошмары, но и пленительные звуки. Дмитрий Волчек, Радио «Свобода», Берлин.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио «Свобода», на YouTube-каналах «Радио «Свобода» и «Радио «Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио «Свобода», студия подкастов «Радио «Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».